Şimdi sağ olun. Которые каждый из вас в жизни видел людей, которые попали когда-то в какую-то серьезную аварию и были обречены на одиночество, на жизнь мучений и бедности и всего остального, да? Вот это наша с вами история, что мы с вами попали в эту аварию, где мы больше самостоятельно двигаться не можем. Из-за того, что мы не можем сами двигаться, мы не можем себя обеспечить, мы не можем сделать наш круг общения высоким или значимым, и это заставляет нас много плакать о этом нашем состоянии. Есть множество фильмов, множество различных историй. Кто учился в школе, вы помните Моресьева, да? Который был летчиком, и который приземлился не так, да? А теперь сколько пришлось ему приложить усилия до тех пор, пока он снова стал на ноги. Через болезнь, через множество вот этих протезов и всего остального, он снова поднялся на ноги, подав пример многим безнадежным людям, что это возможно. Читая такие истории, мы видим духовную подоплеку, духовную сторону этого. А что каждый из нас может снова встать на ноги, если много приложить к этому усилия. Вы помните, как он делал первые шаги, если вы недавно в школе, недавно читали эту историю, есть множество других героев, которые, может быть, вам ближе или более знакомы, которые встали на ноги из безнадежного состояния. Я знаком с одним мужчиной, который попал между... Раньше, помните, на паровозных вагонах были вот такие вот бляхи на соединении с вагонами. И вот он там хотел что-то соединить в этих вагонах, не знаю, что он там делал. Получается, что вагон прижал его между этими двумя, как они называются?
Буферами.
Да, буферами этими, да. И он на многие года был обречен на лежачий режим. Он должен был носить такой корсет специальный, и самостоятельно никакой работы по дому он не мог взяться, кроме как руками. Потому что эта часть у него не работала. Но прошло 20 лет, и я видел своими глазами, как этот постоянно лежачий человек, звали его Андрей, а он мог вот так вот осторожно, но двигаться по огороду, без костылей, без посторонней помощи. А даже никто не наблюдал за ним. Он мог подойти к дереву, обрезать какие-то сухие ветки или еще что-то сделать. Вот это наш символ жизни, что тогда, когда грех нанес нам большой ущерб, где мы остались безнадежно больными, скажем так, с человеческой точки зрения, Господь приходит и дает нам новую терапию, новый массаж, новое средство, которое сильно нас поднять и поставить на ноги. Вы знаете, что для того, чтобы быть спасенным, не нужно долгих молитв. Нужно признать себя грешным, сказать: Господь, прости меня и дай мне подарок жизни вечной. В тот же момент мы получаем этот подарок. И вот с момента получения этого подарка, посмотрите на то, что происходит в нас. В 1 Иоанна 3 глава, найдите 9 стих. 1 Иоанна, 3 глава, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не совершает греха, ибо семя его остается в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Есть много людей, спасибо, есть много людей, в которых вот это семя попало внутрь. Но что происходит с этим семенем? Вы знаете, что есть в сегодняшний день даже наука, она вкладывает все те химикаты или все те вещи, которые есть в семечке. Оно даже и цвета, как семечко. Но все отличие от настоящего семечки в том, что в этом семечке нет жизни. Поливай его сколько хочешь, удобряй его, как знаешь. Это семечко, не имея жизни, не может дать росток. Вместе с тем мы знаем, что есть семя, настоящее семя, которое обладает жизнью. И мы читаем здесь, что 9 стих, рожденный от Бога, они совершают греха, ибо семя его остается в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Рожденный от Бога, который есть жизнь, обладает жизнью. И вот эта жизнь пытается пробиться или выйти наружу, чтобы получить больше света, чтобы укрепиться. Но что встречает это семя на пути? Давайте прочитаем из 1 Петра, 2 главы. 1 Peter, chapter 2, first 3 verses. 2 главы, первые 3 стиха. «Посему, отложивши всякую злобу и всякое лукавство, и лицемерие, и зависти, и всякие злословия». Скажите, вот это одним словом, как объединить вот все вот эти качества? Вот 5 большущих камней мы находим здесь. Первое – злоба, лукавство, лицемерие, зависть и злословие. Какие это грехи? С чем они связаны? С отношением с людьми, да? Мы к людям проявляем злобу или лукавство, или еще что-то, да? То, почему Иисус, когда был спрошен книжниками, фарисеями, которые хотели найти в нем зацепку, какая наибольшая заповедь, он им сказал две всего, да? Возлюби Господа всем сердцем, всей крепостью, всем существом твоим и ближнего, как самого себя. Потому по отношению к ближнему мы можем узнать о человеке, о его взаимоотношениях с Богом. Можно поставить там равно? Равно? Можно, да? Как я отношусь к себе подобным, так я могу относиться к Богу. Это точно моя карикатура или мое отношение, а как я связан с Богом. Вот теперь читаем второй стих. Посмотрите, вот эти 5 большущих камней, чему они препятствуют? Второй стих. Как новорожденные младенцы, жаждите искреннего словесного молока, чтобы вам от него возрастать. То есть это семечко дает росток, но здесь лежит большой камень. Что делает росток? Ему нужно как-то выйти наружу. Вы знаете, что даже из-под асфальта, из-под фундамента, из-под больших камней выходит росток рано или поздно. Посмотрите. Если только вы вкусили, что Господь благ. Вот в чем тяга наша, что Господь благ. Он дал нам эту жизнь. Он хочет, чтобы она вышла наружу. Он желает себя проявить. Что мы встречаем на пути? Вот эти большущие камни наших взаимоотношений. Многих, я помню здесь на этих сиденьях, которых сегодня вы не видите здесь. Из-за чего? Потому что кто-то посмотрел на них не так. Кто-то им сказал не то. Что-то им не понравилось. И из-за этого вот этот росточек, который желает выйти наружу, он заглушен вот этим камнем, этой обидой, этой злобой, этим лукавством, этим чем-то, что не дало ему проявиться. Я думаю, что из этого же отрывка мы можем извлечь по меньшей мере 5 пунктов того, кто по-настоящему рожден заново. А давайте их запишем. Это люди, которые любят Бога. Посмотрите, 3 стих. Что Господь благ. Они узнали, что это та личность, о которой они всю жизнь ищут. Они были, может быть, у каких-то жрецов, у каких-то попов, у каких-то еще деятелей или делателей, или как бы они ни назывались, но там не встретили любви. И потому что там нет любви, это их отвернуло от той личности, или от того божества, или от, той, от того идеала, в который они долго верили. Когда они обнаружили, что Господь благ, это говорит о том, что эти люди возненавидели грех. Почему? Потому что Бог ненавидит грех. Бог сторонится греха. Бог не желает смотреть в сторону, где находится грех. Это отличительное качество людей, которые познали, что Господь благ, что Господь любящий. И третье, они любят Слово. Их не нужно заставлять читать его. Не нужно им напоминать об этом. Они знают, что Слово Божье дает им то, что необходимо. Я хотел бы с вами вместе открыть 118-й Псалом. 118-й Псалом. А кто читает Синодальную Библию? А кто читает 119-й будет в Библии Короля Якова. Посмотрите на 97-й стих. Посмотрите на восхищение, с которым начинает новый раздел Псалмопевец. «О, как люблю я закон Твой! Весь день он размышление мое». Вот его привязанность. Он знает, что в этом слове он встречает то, что нигде в другой книге он не встретит. Послушайте новости сегодня. Сколько вы там услышите о любви? Там утопили, там украли, там оборовали, там не знаю, что еще начудили. Нет там любви. Это все из ненависти сделано. Посмотрите, боевик какой-то там, или я не знаю, что сегодня в моде. Там также поддельная любовь, где-то обманывают, где-то подводят, где-то что-то делают. Нет любви снова в этом мире. И где он встречает любовь? Он встречает любовь в Божьем законе. Весь день он мое размышление. Является ли вашим размышлением Божье Слово? Или весь день вы размышляете о чем-то другом? И это приводит вас в это озабоченное состояние, которое не пускает вас возлюбить Господа благого, которое не разрешает вам отказаться от греха или воспротивиться ему, потому что вами руководит что-то другое, не Божье Слово. Посмотрите на четвертый пункт тех, которые родились заново. Они живут в теле. Пробовали ли вы, скажем, я не знаю, может быть, кому-то заноза зашла, или какая-то маленькая вещь куда-то, скажем, какой-то мозоль вы натерли, допустим, или еще какая-то безделушка, вот прыщик какой-то вышел где-то, да? От того, что этот прыщик здесь, у вас болит и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и везде, да? Этот прыщик вас беспокоит, или это заноза, или что бы это ни было, да? Вот такое отношение у человека, рожденного от Бога. Он переживает вместе с телом. Он не остается равнодушным к тому, что кто-то в нужде, или кто-то в беде, или что-то с кем-то случается. И этот человек, который своей жизнью свидетельствует о свете. Это не человек, который потратит время на политику, или на погоду, или на сплетни, или на еще что-то. Он свидетельствует о свете повсеместно. Он ищет методов, как донести информацию о свете любому человеку. И вот это отличает человека, который рожден заново. Вместе с тем, что мы смотрим на рожденного свыше человека, посмотрите в этом же 118-м псалме, 103 стих. «Как сладки для вкуса моего слова твои, даже слаще меда,
уста мои. Мы находим другого пророка Иеремию, который была эта книга горька ему, но впоследствии была сладкой. И здесь Давид говорит, что сладкий для вкуса моего слова твои, слаще меда уста мои. Почему они для него сладкие? Потому что эти слова дают ему утешение тогда, когда все поносят его. А эти слова дают ему весь опрощение тогда, когда все тыкают на него пальцем. Эти слова дают ему ободрение тогда, когда все хотят его погибели. И он останавливается на этом слове. Посмотрите на 162 стих этого же псалма. «Радуйся слову твоему, как тот, кто находит добычу великую». Приходилось ли вам найти по дороге 10 ли, 100 ли, 200 ли, я не знаю, сколько вам приходилось находить. Но это совсем не великая добыча. Великая добыча – это намного больше, чем 10 ли. И вот это слово, оно вдохновляет его, как добыча великая. Когда вы просыпаетесь утром, вдохновляет ли это слово каждого из вас, что оно добыча великая? Или вы читаете одну главу, или две главы, три главы, сколько вам положено читать, для того, чтобы не сказали, что вы не прочитали. Вот несколько отрывков тех, которые любят Божье Слово. Их не нужно заставлять читать его или изучать его. А с вами вместе я хотел перевернуть в 4 главу послания Ефесянам, 13 стих. Ephesians 4:13. 4 глава послания Ефесянам, стих 13. Посмотрите, мы начали говорить о семени, которое рождено от Бога, в котором есть жизнь, и которое пытается прорасти. Посмотрите, как описывает апостол Павел этот рост. 4:13. «Пока мы все не придем в единство веры, в познание Сына Божьего, к совершенному человеку в мере роста полноты Христовой». Скажите, полнота Христова – это вот столько роста? Или еще меньше? Или там еле-еле видно?
Неограниченно.
Это намного больше, чем мы можем себе представить, наверное, да? Мы представляем себе людей там 1,80 м, 1,90 м ростом. Полнота Христова – это не 1,90 м. Представляете? Вот куда желает Павел, чтобы мы устремились. А чтобы не только мы выросли, ну, до, скажем, мерки, которая свойственна нашему возрасту. Там есть вот детский рост, где в детских поликлиниках, да? Если 10 лет, значит, столько должен быть. Если 15 лет, столько. Если там 20, вот столько должен вырасти. И столько килограмм должно быть у тебя, и столько еще чего-то там должно быть. А это говорит нам намного больше, чем вот эти человеческие мерки. Написано «к совершенному человеку, к мере роста полноты Христовой». Вот куда мы должны устремить наш взгляд. К полноте Христовой. Для того, чтобы вырасти в полноту Христову, мы знаем, что для обычного семени нужны условия. Допустим, в космосе нет таких условий. Но даже здесь, на Земле, мы знаем, что не все территории нашей Земли имеют условия для роста семени. Есть вечные ледники, есть там очень жаркий климат, есть где нет влаги, есть где нет солнечного света или еще какие-то. И то, что дает возможность семени вырасти, это определенные условия. Не просто свет, а только определенный, скажем, режим света, скажем. Или не только влага, скажем, если много влаги или мало влаги, должна быть определенная влажность. Не только свет, должно быть определенное количество света. И не только условия вот эти вот. А Бог желает, чтобы семя, которое родилось, оно, во-первых, было живым семенем, во-вторых, чтобы были условия для роста этого семени. Когда мы смотрим на эти условия, а Бог в своей мудрости, Он оставил нам все эти практические стороны в Священном Писании. А посмотрите, пожалуйста, в 66 главу книги пророка Исаии, во 2 стих. Исаия 66, 2. Посмотрите. «Ибо все то создала рука моя». Вот эти все условия, они созданы Богом. Для чего? Для того, чтобы мы могли расти. И все то было, говорит Господь, на этого мужа посмотрю, а именно на того, который беден и сокрушенного духа, и трепещет при слове моем. Вот Божье желание. Он создал нам эти условия. Мы вместо того, чтобы славить Бога за эти условия, говорим, видите, какой я известный, или какой я успешный, или какой я еще какой-то. А Бог желает, чтобы мы славу отдавали Ему. И если мы не трепещем пред Его Словом и не отдаем Ему славу, наш рост не прогрессирует, он останавливается. Тогда, когда мы смотрим на первый стих второго послания Петра, мы видим вот эти большущие препятствия, которые... Первый стих первого послания Петра, второй главы. Это будет наш текст, от которого мы будем отправляться, или откуда мы будем извлекать все принципы. Значит, мы говорим об условиях. Условия, что семя должно быть живое, что должен быть свет, должна быть влага и должно быть солнце. И все, что необходимо для роста семени, оно должно быть. Когда чего-то нет, попробуйте поставить его там, где нет влажности, или там, где нет света, или там, где нет чего-то нет. Этот рост, мы на четверг когда пришли, этот цветок был таким болячим, никто его не поливал всю неделю, здесь было закрыто, и жар солнечный, и отсутствие влаги, были там сухие листки, были там еще что-то, все было не очень приглядно. Вот это картина каждого из нас, когда мы лишаем себя какого-то из ингредиентов для роста. И вот эти ингредиенты, они указываются здесь в этом первом стихе. «Посему отложи всякую злобу». Многие люди не называют это злобой, а называют это обидой. И причем есть, может быть, активное, есть какая-то пассивная и еще какое-то выражение злобы. И даже, может быть, не обида, а просто неприятие, или мне неприятно, или это раздражает меня. Очень часто сегодня говорят, да ты меня достал. И там еще какими-то фразами выражаются. Но это говорит о злобе. Вот первое качество или первый камень преткновения, который встречается на пути роста, это злоба. Я думаю, что вы, может быть, ехали по улице, и кто-то вас подрезал. Что вырывается из ваших уст тогда, когда идиот, кто тебе давал права, где ты учился? Много-много разных, у кого богаче, тот то и говорит, да? Но это по-настоящему выражение злобы, что нам вот это вот поступок этого человека раздражает, и он не дает нам расти. Вот в чем беда. Вы, может быть, и забыли до конца дня, что вы проявили злобу к тому или к этому, но этот камень, присутствуя внутри, не дает роста и оставляет его в каком-то ненужном состоянии. И, возможно, вы думаете, что да, вы уже 15 лет как ходите в церковь или сколько-то лет, и вы считаете себя гигантом, но так не считает Бог. Посмотрите, Он говорит, что злоба – это то, что препятствует росту. И если вы откроете чуть раньше то, как апостол Петр приходит к этой мысли, посмотрите на 23 стих 1 главы. Он начинает и постепенно приближает нас к этой мысли. «Родившись опять не от тленного семени, но от нетленного Словом Божьим, которое живет и пребывает вечно». То есть семечко там находится. Оно, никто не заберет его оттуда. Но оно не имеет условий для развития. И одно из этих условий является злоба, выраженная обидой, выраженная, может быть, какими-то другими качествами. Посмотрите. «И всякое лукавство». Это другое качество, которое также связано с отношением с людьми. Вместо того, чтобы сказать человеку прямо, ты больше так не делай, мы начинаем лукавить и стараемся как бы из огорода зайти к нему и сказать, чтобы он так не делал. По-настоящему Бог так не обращается к своему народу. И это же качество Он желает воспитать в нас, то есть прямо тут. Сказать, а не потому что это мне не нравится, потому что это Богу не нравится. Потому будь добр, там, сними эту одежду или поменяй на эту одежду, или сделай так, или не сделай так. А Бог говорит о всяком лукавстве. Не просто лукавство, а всякое лукавство. Если вы подумаете о разных методах лукавства, вы найдете множество разных прообразов. Я не буду вас учить разным подробностям. Я думаю, что это вы знаете очень хорошо без меня. Посмотрите на 15 главу Евангелия Матфея, 8 стих. Евангелие от Матфея, 15 глава, стих 8. Посмотрите, приближается ко мне народ этот устами своими, и чтут меня языком своим, но сердце их далеко от меня. Вот почему мы в наших кругах имеем много тех людей, которые дорого то, что, скажем, они привыкли делать, живя в своем селе, или в своем городе, или в своей семье, или в своей церкви, или еще где-то. И они пытаются прийти и сказать: все должны быть в косынках, или все должны быть там, еще не знаю как. А Бог говорит, что это всего лишь тщетное поклонение. Это заповедь человеческая. Это не то, чего Бог ожидает от нас. Написано, сердце их далеко от меня. Им безразлично, что будет с вашим сердцем. Будет ли оно ближе к Господу? Им важно, чтобы вы выглядели так, как они привыкли в своем селе или в своем окружении, где они были какое-то время. Потому помните о том, что это одно из препятствий, которое заставляет людей останавливаться в росте. Они говорят, ну, если он мне такое сказал, я больше туда не пойду и больше не буду читать Библию, или не буду больше молиться, или не буду, а то и другое делать. Это говорит о всяком лукавстве. Смотрите дальше. И лицемерие. Когда мы говорим о лицемерии, это свойственно лукавству или лжи отрывка, когда греки, они имели большие амфитеатры. Если вы читаете послание филиппийцам, фессалоникийцам, это были большущие города, в которых было такое зрелищное мероприятие, называлось амфитеатром. В этом амфитеатре собиралось до 25 тысяч человек. В этом месте выступали актеры, которые одевали на свои лица маски и действовали в какой-то роли. Вот это говорит о лицемерии, где люди, вместо того, чтобы быть теми, кем они должны быть, одевают на себя другую маску. И пытаются выставить себя, будь то более благочестивыми, или более святыми, или более верными, или более духовными, или еще какими-то. Но это всего лишь маска. И эта маска является препятствием для роста семени, которое живет и пребывает вечно, говорит Бог. И следующее качество мы находим не только лицемерие, но зависть. Смотря на сегодняшний мир, очень трудно удержать свои глаза от зависти. Кто-то поставил новые ворота, а кто-то купил новую машину, а кто-то еще чего-то там добился. И мы говорим, вот у него солнечные батареи есть на доме, а у меня нету. И мне хотелось бы иметь солнечные батареи, или мне хотелось бы иметь новую машину, или еще что-то. Но я не могу этого иметь. И это вызывает во мне чувство зависти. Когда я хотел бы иметь то или другое, но не могу иметь из-за каких-то причин. И следующее, и всякие злословия. Злословия в сегодняшний день прикрываются под различными этикетками. Мы говорим о молитвенных нуждах. И вместо того, чтобы молиться о человеке, который нуждается в молитве, мы злословим человека или обсуждаем все его злые поступки. Или мы хотим помочь этому человеку. И вместо того, чтобы помочь, мы больше закапываем его в грязь злословия. И это то, что не служит к благу человека. Это говорит о том, что мы, видя щепку в своем глазу, не хотим, чтобы кто-то заметил ее, и замечаем бревно в чьем-то глазу. Нет, мы именно так и делаем. Мы хотели бы, чтобы они не заметили у нас щепку, потому мы указываем на бревно в их глазе, а чтобы они не смотрели на нас, а чтобы не заметили нашу щепку. Мы должны по-настоящему видеть свою щепку, но мы не смотрим на свою щепку, мы смотрим на бревно в глазе брата.
Мы не замечаем бревно, а щепку замечаем.
Хорошо. Принцип духовного роста – это духовное молоко, которое стерилизовано, которое служит для нашего блага. Но представьте себе, что вы родились заново, и с момента, когда вы родились заново, прошло уже 10 лет. Что бы вы сказали о младенце, который 10 лет питается только молоком? Это ненормально, да?
Да?
От него уже ожидается употребление более твердой пищи. А если он питается только молоком, это говорит о том, что что-то в нем не развивается, что его тянет к молоку. Вот это и картина многих христиан, которые 10 или 15 лет, читая Библию, продолжают питаться молоком. И сделать шаг к более самостоятельной жизни у них не хватает усилия. И посмотрите на Иеремию 23 главу, 28 по 31 стихи. Иеремия 23 глава. Стихи 28 по 31. Пророк, у которого сон, пусть рассказывает сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Это есть полово для пшеницы, говорит Господь. Разве слово мое не подобно огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, который разбивает скалу на куски? Поэтому вот я против пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои каждый у ближнего своего. Вот я против пророков, говорит Господь, которые пользуют свои языки и говорит, Он говорит. Бог желает, чтобы мы отошли от ложных слов, от того, что мы думаем, что Господь говорит, когда Бог говорит, я этого не говорил. И другой отрывок во втором Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стихи. Поэтому повелеваю тебе перед Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй слово, будь незамедлителен во время, не во время. Обличай, укоряй, увещевай со всем долготерпением и доктриной. Ибо придет время, когда здравые доктрины переносить не будут, но по своим собственным похотям будут набирать себе учителей, имея чешущиеся уши. И от истины отвратят уши свои и обратятся к басням. Вот многие сегодня говорят о баснях. Если вы послушаете проповеди некоторых людей, то, может быть, 2 минуты они говорят о Господе, и 15 минут говорят о себе. А я там был, а я то сказал, а это со мной произошло. И это все превращается в басню. Мы не можем проверить события, были ли они таким образом или преувеличивает человек. И они не служат нам уроком. Это случилось с тем человеком, не случилось со мной. А может быть, он усвоил какой-то урок. Я этого урока не имею, поскольку это не со мной произошло. И таким образом Иисус желает, чтобы каждый из нас сосредоточил свое внимание на растущем семени, на тех условиях, которые должны способствовать его росту и не должны быть препятствием. Итак, мы видели с вами условия духовного роста. Это первое рождение, рожденное свыше семя, оно живое, которое отказывается от греха. И отказ от греха говорит нам о новой природе, о новой сущности, которая есть в этом семени, с новым результатом или с новым выводом, который выходит из него. Посмотрите дальше. Как новорожденные младенцы, жаждете искреннего словесного молока, чтобы вам от него возрастать. Тогда мы смотрим, что это молоко, которое стерилизованное, оно для того, чтобы мы могли понимание нашей нищеты и видеть нашу нужду в Боге, в Его водительстве. А я попросил бы с вами вместе прочитать Псалом 118-140 стих. Посмотрите на нужду в нашем росте, как Бог желает, чтобы мы не оставались теми младенцами, кем мы были вчера, но чтобы мы продолжали расти. 140 стих. Слово Твое очень чисто, поэтому слуга Твой любит его. Любите ли вы Божье Слово? Посмотрите на стихи 96 и 98. Мы их не читали сегодня. Видел я перед всякого предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. 98 стих. Через заповеди Твои Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо они всегда со мною. Если вы только посмотрите, что содержит это слово для вас. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 главе. Посмотрите, это слово, мы пели сегодня, оно дает нам победу, делает нас свободными. 8 глава, стихи 31 и 32. «Тогда сказал Иисус тем иудеям, которые поверили в Него, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы действительно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Также первый псалом говорит нам о том, что мы должны оставлять то, что не служит к росту семени. Посмотрите на первый стих. «Благословен человек, который не ходит в совет безбожных, не стоит на пути грешников и не сидит на сиденье глумящихся». То есть он отвернулся от безбожных, от грешников и от глумящихся. И это говорит, что он ценит ценности Божьего Слова. Я хотел посмотреть с вами еще немножко на практические действия. Когда мы влюблены в кого-то, скажем, что мы желаем сделать? Мы желаем отдать все наше время тому любимому человеку, предмету или еще что-то. Некоторые любят спорт, другие любят машины, третьи любят людей. А когда мы влюблены, это имеет какое-то практическое подтверждение того, что это нам любимая личность или любимый предмет. Посмотрите на Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих. Практическое действие – это читать или постигать Слово. Если мы не будем его читать, оно не будет в нас действовать. Оно не будет удалять те препятствия, камни, которые не дают росту семени. 1 глава, стих 8. «Не отойдет эта книга закона от уст твоих, но размышляй в ней день и ночь, чтобы стараться поступить согласно всему, что в ней написано. Ибо тогда ты сделаешь путь твой успешным, и тогда будешь иметь добрый успех». Все хотят успех, но не хотят посвятить этому, может быть, 20 лет или больше лет своей жизни. Эти годы они заботятся о чем-то другом, думая, что автоматически они вырастут, но автоматически ничего не происходит. А посмотрите, вместе с тем, что Иисус Навин советует нам читать и вникать в это слово, размышлять над ним, Тимофей во втором послании, во второй главе, 15 стих, посмотрите. Второе послание Тимофею, вторая глава, стих 15. «Учись, чтобы показать себя Богу одобренным работником, которому не нужно стыдиться, правильно разделяющим слово истины». То есть это требует понимания. Чем больше я размышляю над Божьим Словом, тем я нахожу больше примеров в жизни, где я могу применять это слово, как мне нужно обращаться с ним. И это помогает мне в росте, помогает в том, чтобы это слово, оно не оставалось тщетным, но приносило пользу. Следующий принцип практического действия – это концепция слова или содержание его. Посмотрите тут же во 2 Тимофею, в 3 главе, 16 и 17 стихе. «Все Писание дано вдохновением Божьим и полезно для доктрины, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенным, полностью оснащенным ко всем добрым делам». Вот что, читая Божье Слово, ища в нем понимание, я спрашиваю себя, как изменило мое мышление, в чем обличила меня эта история или этот отрывок, а как исправила меня и укрепила ли меня поступать правильно. Многие из вас знакомы с тем, что многие люди не хотят поступать правильно. Вы стоите в очереди, вы заняли очередь, кто-то становится перед вами. Это неправильный поступок. Может быть, Вы разрешили бы этому человеку пройти впереди вас, если они были бы с ребенком, или у них была бы там инвалидность какая-то, или еще что-то. Но вы не видите ничего этого. Вместе с тем он становится перед вами. И это возмущает вас. Это вам не дает желание пропустить его вперед. И вместе с тем это не укрепляет вас в праведности. Вы выговариваете этому человеку все, что накипело у вас на душе, и заставляете его чувствовать себя низко, вместо того, чтобы дать возможность Духу Божью сказать слова ободрения. Посмотрите на Колоссянам, первую главу. Мы прочитаем 9 и 10 стихи того слово, которое Павел советует каждому из нас иметь в себе. Colossians 1, verses 9 and 10. Первая глава, 9 и 10 стихи. «По этой причине мы, с того дня, как услышали об этом, не перестаем молиться за вас и просить, чтобы вы наполнялись познанием воли Его во всякой мудрости и духовном понимании». Скажите, если вы сегодня молились, были ли у вас подобные слова? Посмотрите, о чем молится Павел. «Не перестаем молиться за вас, просить, чтобы вы наполнялись познанием воли Его во всякой мудрости и духовном понимании». Вот это было большим желанием Павла, чтобы церковь в Колоссах, она наполнялась желанием выполнять волю Божью. Как? В мудрости, с пониманием. И 10 стих. «Чтобы ходили достойно Господа, ко всему угодные, будучи плодоносными в каждом добром деле и возрастая в познании Бога». Я думаю, что это будет и нашей молитвой. Мы также хотели бы ходить достойно Господа, во всем угодные, будучи плодоносными в каждом добром деле, возрастая в познании Бога. Мы начали с условий для роста, и мы пришли к возрастая в познании Бога. Я думаю, что эта предстоящая неделя будет хорошим трамплином для нас начинать познавать Бога лучше. Никогда. Посмотрите на 17 главу Деяния апостолов, на 27 стих. Павел здесь обращается к людям, у которых были какие-то боли, да? Но он не останавливает, хорошо, вы знаете своего Бога, ну, верьте в Него, как вы верили до сих пор. Он говорит им, посмотрите, чтобы они, что делали? Искали Бога. До сих пор они пришли к какому-то божеству, но он их не оставляет на том божестве. Он говорит, ищите еще, говорит и каждому из нас, чтобы и вы искали Бога. Каждый день, если вы открыли сегодня, что Бог добр, завтра вы откроете, что Он заботится, послезавтра, что Он охраняет, послезавтра еще какую-то черту Божью, чтобы вы искали Бога. Это было желанием Павла. Об этом он пишет в Колоссянам тем верующим, чтобы они познавали, как вырасти, как приблизиться, как быть более похожими на Бога, а чтобы это было ежедневным вашим занятием. Давайте мы встанем для молитвы и попросим у Бога сил для того, чтобы семя, которое Он поселил в нас, живое, пребывающее вовек, не оставалось под камнями. Не было у него препятствия, чтобы оно возрастало, и чтобы мы могли понимать, в чем воля Божья. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы обращаемся к Тебе на основании Слова Твоего, которое дорого для нас, которое просвещает нас, которое открывает нам то сокровенное, чего наш пытливый ум сам к себе не может постичь. Мы молимся Тебе и просим Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас убрать те препятствия, которые стоят на пути роста Твоего семени, чтобы мы свое «я» поставили на задний план и Твои цели поставили впереди, чтобы никакие заботы не отводили нас от этой цели, но чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Это будет время для наших добровольных пожертвований. Занимайте ваши места, пока мы... И то, что вы могли усвоить сегодня, постарайтесь не забыть. И в следующий раз дашь Бог силы или время, возможности, мы снова продолжим эту тему. Для того, чтобы Иисус Христос был по-настоящему царем в нашей жизни. Не царем в кавычках, не царем только в названии, что мы на словах говорим о нем как о царе. Но чтобы он по-настоящему царствовал. И царствующий царь, ему принадлежит все внимание. А вся наша сущность сосредоточена на том, как вел себя царь, когда был здесь на земле. Как нам вести себя, будучи здесь на земле. Чтобы он мог проявить в нас себя. Попросим всех убедительно остаться здесь и в 1:30 на проповедь, которая будет еще более насыщенная, которая поможет нам больше вырасти. И не... знаете, когда человек не растет, что он делает? Становится меньше, да? Некоторые говорят, что до 30 люди растут, а потом, ну, так растут уже, да? Уже не растут так. Потому, чтобы мы могли расти по-настоящему, в 1:30 добро пожаловать, займите снова здесь места. Мы помолимся, попросим брата Джола помолиться.
Dear Holy Father, we thank you for the opportunity to be in church today.